Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Семьдесят лет назад, 12 мая 1938 года, родился Андрей Алексеевич Амальрик, имя которого в конце 60-х, 70-х годах было на слуху во всем мире. Дело в том, что когда ему исполнилось 31 год, он написал такое, что и через 30 лет, а Амальрика к тому времени уже больше 10 лет не было в живых, он трагически погиб в 80-м, так вот и через 30 лет споры о написанном им в 69-м году продолжались. Эти споры 99-го года очень напоминали Окуджавское «На фоне Пушкина снимается семейство». Их участникам хотелось запечатлеть себя на фоне значительного и неоспоримого. В таком качестве использовалась 20-страничная брошюра Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», в 70-е годы оказавшаяся одним из самых цитируемых и упоминаемых произведений неподцензурной публицистики, рожденной в этом самом Советском Союзе. С тех пор прошло, казалось бы, всего ничего. Но вот теперь, в день 70-летнего юбилея Амальрика, его уже мало кто на родине вспомнил. Это забвение кажется мне несправедливым, что ли. Но к нему стоит присмотреться, ведь без изучения того, как и почему забывается в сегодняшней России ее недавнее вчерашнее, невозможно понять ни ее прошлого, ни настоящего. Именно поэтому наш сегодняшний герой – наскоро забытый и незабываемый при этом Андрей Амальрик. Вообще-то странно, что его юбилей забыли в России. Там, где так, любят отмечать даже не круглые даты. Конечно, если речь идет о днях рождения звезд эстрады или первого лица. А уж про круглые и говорить нечего. Чествуют, казалось бы, всех, от неудачливого царского генерала-контрразведчика Батюшина и первого чекиста Дзержинского до супруги аргентинского диктатора Перона Эвиты и мультипликационного Микки Мауса. Еще недавно на многочисленных российских электронных страницах и сайтах типа «Сегодняшний день в истории», датированных 12 мая, рядом с именем родившегося в этот день в 1938-м Аяза Муталибова, бывшего недолго первым коммунистическим секретарем и президентом Азербайджана, значилось имя его ровесника Андрея Амальрика. Правда, часто писали чушь, но писали же.
Андрей Амальрик – советский писатель, диссидент и правозащитник. Когда он в 1976 году выпустил свою книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», не только у нас, но и на Западе ее идею расценили как полный бред. СССР казался вечным и незыблемым. Но, как оказалось, Амальрик ошибся всего на 7 лет.
Вообще-то все было не так. Или не вполне так. Свою знаменитую работу, не книгу, а скорее, как я уже сказал, брошюру Андрей Алексеевич опубликовал еще в 69-м. Перекликающаяся с Оруэллом дату 1984 подсказал ему его друг Виталий Рубин. Андрей думал поначалу назвать круглую дату 1980. Но дело ведь не в цифрах, хотя, когда предсказание близко результату, и в них тоже. Главное было в том, что автор бесстрашно предсказывал будущее. Советский Союз рухнет. Причем в обозримые сроки. И назвал факторы, которые повлияют на такой исход. Неудачный для СССР военный конфликт. Амальрик предсказывал войну с Китаем. Центробежные политические движения на национальных окраинах и в соцлагере, а также рост протестных настроений и движений в стране. Вспоминаю свое первое впечатление от чтения 1984 года Амальрика. поражала не только жесткость и определенность построения и выводов автора, но и его стилистика, его слегка насмешливое отношение и к тому, что он пишет сам, и к будущим критикам написанного им.
Возможен вариант, что ничего вышеизложенного не будет. Но что же будет? Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последнее десятилетие своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи, Третьего Рима, но не в силах отвратить его.
Многое про рефлексию на написанное им Амальрик угадал, хотя иногда в весьма приблизительном описании.
Моя статья может показаться пустой болтовней, но во всяком случае для западных советологов представляет уже тот интерес, какой для их теологов представила бы вдруг заговорившая рыба.
На Западе к его прогнозу отнеслись несколько иначе. Вспоминает профессор эмеритус университета Джорджа Вашингтона в американской столице Питер Редуэй.
Да, вот эта работа сразу произвела очень сильное впечатление на меня лично и на тех моих коллег, которые были в курсе развития явления самиздата в целом. Мы поняли, что это подлинный документ, что это подлинный очерк. Некоторые западные ученые и журналисты, и дипломаты, начиная, по-моему, с 65-го или 66-го года, были с ним лично знакомы, поэтому они все чувствовали, что это человек настоящий, никакой не агент, конечно, необычный человек в смысле его мужества и отсутствия боязни перед властями. Нам понравился очень этот смелый и интересно написанный, ну, это очень глубоко мыслящего человека, историка.
Но, будем откровенны, отнюдь не все на Западе восприняли работу Андрея Амальрика столь благожелательно.
Были люди на Западе, которые мало разбирались в том, что происходило в это время в Советском Союзе, которые считали, что Амальрик должен быть каким-то агентом КГБ. И это было очень неприятно, и я лично занимался тем, чтобы опровергать выступления таких людей. Я помню, был один известный литературовед, Дан Джонс, и он писал статьи, рецензии в некоторых из ведущих английских журналов и газет. Он написал, что Амальрик или же агент, или же просто вымышленный человек, который на самом деле не существует, но его изобрели западные спецслужбы, что ли, для того, чтобы дискредитировать Советский Союз и кремлевскую администрацию. Мы с ним вели полемику, и думаю, что с помощью моих друзей, которые были лично с Амальриком знакомы, я выиграл эту полемику.
Профессор Питер Редуэй. Кстати, отчасти благодаря и его усилиям удалось пробить лишь в феврале 70-го чтение брошюры Андрея Амальрика на Радио Свобода. Некоторые административные радиоумники противились, утверждали, что нормальный советский человек так написать не может. Это либо хорошо информированный агент КГБ, либо вообще целый авторский коллектив из этой конторы. Друг Андрея Амальрика, правозащитник Павел Литвинов, вспоминает.
Он был настолько независимый, что он был почти невероятным, что были и советские люди, и антисоветские, и иностранцы, которые считали поэтому его агентом КГБ. Что, конечно, его обижало, но он не приспосабливался к ним. Вот, я ему абсолютно всегда доверял, и мы с ним были очень близки.
Павел, вы хорошо знали Андрея. Что он был за человек?
Ну, с Андреем я познакомился где-то году в 66-м. После того, как он вернулся из ссылки за так называемое тунеядство, по существу за то, что он жил, как он всегда жил, независимым писателем и независимым свободным человеком в несвободной стране. Это был совершенно уникальный человек в этом смысле. Он жил, как хотел, и совершенно не принимал никаких общих точек зрения, ни диссидентских, ни правительственных. Это было самым главным его свойством. Очень скромно он жил в коммунальной квартире среди соседей, которые на него стучали, но абсолютно на всех как бы плевал, при этом был на личном уровне очень добрый и верный друг. Но на поверхности такое было легкое, некоторое циничное отношение, и этим он сильно отличался от всех, потому что он давно уже прошел какие-либо иллюзии в отношении и коммунизма, и Советского Союза, и даже просто человеческих личностей. Он верил в личные отношения, он верил в идеал прав человека, но абсолютно не думал, что кто-то другой что-то сделает.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Забытый юбилей – 70 лет со дня рождения Андрея Амальрика. В июле 76-го, когда Андрей оказался на Западе, корреспондент «Радио Свобода» Юрий фон Шлиппе, он выступал в эфире под псевдонимом Юрий Мельников, задал Амальрику вопрос.
Андрей Алексеевич, если вы сейчас думаете о своей работе, просуществует ли Советский Союз до 1984 года, что вы сохранили бы, а что пересмотрели?
Я сохранил бы основную идею книги, что Советскому Союзу угрожает весьма тяжелый кризис, особенно в случае столкновения с Китаем. Даже если не будет прямого столкновения с Китаем, мне такой кризис представляется неизбежным, если только советские власти не займут более разумную, более терпимую и более гибкую позицию. Надо посмотреть, как себя поведет поколение власти, которое придет после Брежнева. Что касается самой даты, так она с самого начала была условно. Это может произойти и до 84 года, может произойти и позже. Но все-таки мне кажется, что это произойдет еще на наших глазах.
Этот жесткий прогноз впечатлил тогда многих и на Востоке, и на Западе. Коммунистические идеологи, талдычившие о неминуемом наступлении светлого будущего, после свержения Хрущева с его обещаниями построить коммунизм к 80-му году, конкретики боялись как огня, да и политического прогнозирования тоже. И через 7 лет после публикации брошюры Амальрика ответственный работник международного отдела ЦК КПСС, один из тех, кто писал Брежневу речи, записал в своем тайном дневнике.
У нас нет пока ответа на диссидентство типа Амальрика, Буковского, Сахарова. Наши действия пока объясняются удивлением. Как это может быть? Не может и не должно этого быть в нашем обществе. Я тоже не знаю, что делать.
И на Сахарова, и на Солженицына работа Амальрика произвела сильное впечатление. Солженицын, как и многие советские люди, в вероятность войны с Китаем вполне поверил. И через 4 года, прямо ссылаясь на Амальрика, написал об этой, ожидаемой им и многими тогда, войне советским вождям.
Уж, по крайней мере, подобно вьетнамской, с которой будет схоже во многом, она никак не будет короче 10-15 лет. И разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик.
Это Солженицын, 1973 год. А вот Амальрик о Солженицыне, 1976.
Я бы хотел в Солженицыне различить именно личность, творчество и идеи. И мне кажется, что самое важное значение Солженицына – это Солженицын как личность. И в этом отношении я отношусь к нему с наибольшим уважением. Я бы сказал, что значение его личности не только в том, что он противостоял довольно сильному советскому режиму, но в том, что в наше время, время, когда вообще говоря, господствуют организации в обществе везде, он показал огромное значение человеческой личности. Теперь, что касается творчества Солженицына, я должен сказать, что я оцениваю его как писателя очень высоко. Считаю его, безусловно, одним из лучших современных русских писателей, писателей, которые останутся в истории русской
литературы.
Что же касается Солженицына как идеолога, то в целом я не разделяю его идеологии. В целом не разделяю. Я бы ее назвал таким, романтическим консерватизмом, может быть. Но это не значит, это не значит, что я вообще не нахожу ничего ценного в его идеях. В его идеях, высказанных им взглядах, очень много ценного и интересного. В частности, мне кажется, очень позитивной его критика многих сторон жизни на Западе.
Андрей Амальрик. Одна из его первых пресс-конференций на Западе. 1976 год. Запись из звукового архива «Радио Свобода». Ну а как вы тогда восприняли это сочинение? Спрашиваю я в 70-ю годовщину со дня рождения Андрея Амальрика у его друга Павла Литвинова.
Книга во многом пророческая. Он все-таки предсказал падение Советского Союза. Неважно детали его, неважно, что время было не очень точно, хотя достаточно близко. 84-й год и 90-й практически.
Ну, это мы сейчас понимаем. А тогда как воспринимался этот прогноз краха СССР, пусть в неблизком, но обозримом будущем?
Обозримость будущего, конечно, многие считали, включая меня, что это произойдет позже. И многие считали, что мы, как говорил известный университет, не доживу. Но это обсуждалось, и уже были тогда события на Даманском, советско-китайское обострение отношений. Оно чувствовалось. И чувствовалось, что если будет достаточно умное американское правительство, оно может сыграть на противоречиях. И что Андрей, как историк, чувствовал, что у Китая больше потенциал к развитию и партнерству с Западом, чем у России, что мы даже сейчас видим, при том, что Китай остается коммунистической тоталитарной страной, при этом, так сказать, поразительное капиталистическое развитие. То есть у него масса вещей он интуитивно понимал, и поэтому это было действительно редкое явление. Я думаю, что были такого типа аналитики где-нибудь в ЦК или в КГБ, но они не могли так далеко идти и не были так свободны.
Нет, Павел, такого класса, как Амальрик, у них людей не было. Это видно хотя бы по тем материалам, которые Андропов и Бобков, начальник 5-го управления КГБ, представляли по сочинениям Амальрика в ЦК. Изгнанный из университета за свои мысли, Бобков пишет за неуспеваемость. Амальрик в сравнении с аналитиками 5-го управления кладезь ума и образованности.
Андрей вот к такой принадлежит традиции эссеистов, но он в то же время вполне серьезный, у него есть историческое чутье, он действительно много читал по истории, у него было чувство истории Рима, и у него было чувство, что коммунизм это не какая-то вот совершенно дикая, пришедшая откуда-то с Запада или с Марса идеология, а это часть некоторого исторического развития. Он этим очень сильно отличался, он был вполне практически технический мыслитель, он вполне был социологом, просто не было материалов, и он вот там использовал какую-то статистику о диссидентском движении, которую он собрал в основном в процессе помощи и работы над моей книгой «Процесс четырех». Но в основном, конечно, это была работа от ума, от рассуждений. Но вот опять же, это его отличие от других, что вот он так четко и чисто мыслил.
Итак, прогноз, сделанный в 69-м году независимым русским аналитиком и публицистом Андреем Алексеевичем Амальриком, сбылся, но по деталям с действительностью совпал не вполне. Советский Союз прекратил свое существование, однако не в 84-м году, а в 91-м. Войны с Китаем не случилось, и вовсе не она оказалась двигателем крушения Советской империи. Так как же можно оценить 40-летней давности работу Амальрика с позицией сегодняшнего дня? На мой вопрос из Вашингтона отвечает профессор Питер Редвей.
Что касается того, как Советский Союз распался, в этом смысле, хотя не точно, что он бы и распался в результате войны с Китаем, как он предсказал, но, тем не менее, вот два пункта, по-моему, стоит подчеркивать. Это, во-первых, войны с Китаем не было, но была война в Афганистане. И вот эта война прошла примерно в тот же срок, который предсказал Америк для войны с Китаем, и кончился неудачно с советской точки зрения. Кончилась победой афганских муджахедов. И к тому же этот выход этой войны, по-моему, способствовал как раз, как Америк предсказал, распаду Советского Союза. Это вызывало сильное недовольство многих советских граждан и тем самым подготовило почву для распада Советского Союза. Во-вторых, Амальрик предсказал, что этот распад произойдет в большой степени в результате стремления к независимости национальных республик Советского Союза, так называемых союзных республик. И это действительно так и получилось. Национальные движения, особенно в Прибалтике, на Кавказе, на Украине, вот эти движения особенно имели очень большое влияние на распад Советского Союза и способствовало этим движениям отчасти война в Афганистане и неудачный выход этой войны, даже позорный выход, можно сказать, что мощные войска Советского Союза были поражены несколько тысячами муджахедов.
Профессор Питер Редвай. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что имя советского политзаключенного и публициста Андрея Амальрика, высокое качество его политического прогноза уважительно помнят историки и политические аналитики во всем мире. Среди тех, кто учился в 60-е годы на истфаке МГУ, изгнанный оттуда Амальрик в индексах цитирование занимает первое место, это ли не показатель всемирного признания. И при всем при том, как я уже сказал в начале передачи, имя его из некоторых упомянутых мной российских электронных календарей памятных событий исчезло. Родившийся с ним в один день и проживающий в московской эмиграции, бывший первый секретарь Компартии Азербайджана Муталибов в них сохраняется, а взамен имени Амальрика в этих списках героев появляются новые имена. Например, родившаяся в тот же, что и Амальрик день, но через 45 лет Алина Кабаева. Разница во времени. В этом выпуске нашей программы, посвященном 70-летию со дня рождения Андрея Амальрика, по телефону из США приняли участие Павел Литвинов и Питер Редовый. Прозвучали фрагменты радиопередачи «Радио Свобода» 70-х годов. Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в Китае возросло до 29 тысяч. Еще около 200 тысяч человек ранены. По оценкам китайских властей, количество жертв может достигнуть 50 тысяч. Около 5 миллионов человек остались без крова. В Москве представители оппозиционных и правозащитных организаций провели первое заседание Национальной ассамблеи. Принята политическая декларация. В ней, в частности, говорится о том, что нынешние органы власти в России были сформированы в результате неконкурентных и нечестных выборов, поэтому необходимо добиваться ненасильственной смены режима. На Чагинской электроподстанции на юго-востоке Москвы произошел пожар из-за взрыва трансформатора, что привело к частичному обрушению кровли. Пострадавших нет. Энергетики утверждают, что происшествие не отразится на энергоснабжении Москвы. В России с начала года в результате преступлений на почве национальной или религиозной ненависти погибли не менее 70 человек, 120 были ранены. Эти данные сообщил Интерфаксу глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Власти Мьянмы сообщили, что число жертв катастрофического циклона достигло 78 тысяч. Более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Президент США Джордж Буш заявил, что полностью привержен идее заключить израильско-палестинское мирное соглашение до конца этого года. В Катаре продолжаются переговоры об урегулировании ситуации в Ливане после недавней вспышки насилия. Освобожден похищенный талибами 3 месяца назад посол Пакистана в Афганистане Тарик Азизуддин.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из Бобруйска. «Я живу в Белоруссии. Правит нами Лукашенко А.Г. До него были другие правители, но нам, простому народу, от этого было не легче. Были у власти коммунисты. Порядка и дисциплины было больше. Но жили мы хуже. При Шушкевиче и Кебиче было совсем плохо. Вверху вроде бы давали свободу, а на местном уровне все это тормозилось. В результате был беспорядок, бандитизм, а жалобы, которые шли снизу в правительство, отфутболивали, как и при нынешней власти, тем, на кого эти жалобы были написаны. Теперь у нас везде по радио и телевидению твердят... И на горисполкомах написано «Государство для народа», а в жизни государство для чиновников. Иногда для поднятия авторитета Лукашенко по радио дает взбучку чиновникам, но на этом дело и заканчивается. Они все равно делают то, что выгодно им, а на нас им плевать. Верховные власти нас пугают американцами, русскими, что, мол, придут, все скупят и захватят. А мне лично все равно, кто будет во власти». Меньше того, что я имею, иметь невозможно. Будет ли у нас вечно Лукашенко, или появится над нами русский президент, а мы станем губернией, какая нам разница? Какая разница, кто будет владеть заводами и фабриками, мы ведь ими не владеем и никогда не владели. Они принадлежат чиновникам, а мы думаем, что это государственное». Гайдук Виктор Михайлович, город Бобруйск. Я на всякий случай изменил фамилию, имя, отчество этого слушателя. Похожее настроение у многих и в России. Какая нам разница? И вместе с тем, людям нравится возвеличивать свою страну. У Виктора Михайловича этого нет. Своего правителя. Показывать в досужих разговорах Кузькину мать за границей. Но первое настроение лежит глубже, тверже. И оно-то и руководит поведением населения. Вот и наблюдается такая странность, что от любви к России и от ненависти к ее врагам заходятся миллионы, а желающих служить ей не то что самоотверженно, а хотя бы исправно единицы. Это очень серьезное явление, по-моему. Оно такое серьезное, что назвать его интересным, хотя оно интересно в высшей степени, язык не поворачивается. При Сталине был неподдельный энтузиазм, неподдельная преданность делу коммунизма, был советский патриотизм, было много людей, готовых жертвовать личным ради общего. Их было меньше, чем говорила пропаганда, но они были, как и при Гитлере. Если страна одурманена национальным чванством, если она пылает верноподданным восторгом, а правят ею злодеи и одержимые, она представляет собой огромную опасность. Но если народный энтузиазм – это просто пена, а под нею живет своей жизнью хмурое шкурное нутро, то власть в такой стране на очень уж большие гадости не способна. Она страшно противная, но не страшная. Всякий сочинитель гордится своими крылатыми выражениями. Когда-то я сказал, что при Зюганове, если он станет президентом, в России будет не так страшно, как страшно противно. Так и произошло, правда, не при Зюганове, а при Путине. Не страшно, но страшно противно. Страшно противно понятно почему. Ложь, зажим и безудержное вельможное воровство. А не страшно, потому что родину, повторяю, обожают все до слез, а деньги до дрожи. И чем больше патриот, тем больше он любит деньги, а не родину-мать. Такие противны, но, слава богу, не опасны. Я давно говорю, пишет одна наша постоянная слушательница, назову ее, чтобы долго не мудрить, Марией Ивановной, что наши ближайшие родственники совсем не обезьяны, а парнокопытные. Ведь, как мы говорим, испачкался свинья, глупостей наделал козел, заупрямился баран. Я когда-то работала в женском коллективе. О звонках мужей в наше отсутствие мы оповещали друг друга молча, приставив к колбу два растопыренных пальца, так как все они у нас числились козлами. Напишите мне в следующем письме, Мария Ивановна, со свойственной вам откровенностью, почему все-таки они числились у вас козлами? Только потому, что постоянно совершали глупости, или и потому, хотя бы частично, что у них были и другие причины носить рога? Если же других причин не было, или не они имелись в виду, то простите мне мое зубоскальство, слаб человек. Это письмо я считаю более содержательным и примечательным, чем может показаться. Такую женскую солидарность, о которой написала Мария Ивановна, трудно понять американке, немке, француженке. Советской женщине твердили, что у нее те же права, что и у мужчины, что в стране невиданное равенство. Но и того, и другого было больше на бумаге, чем в действительности. И женщине от этой малости доставалось намного меньше половины. А давление жизни на нее было огромным. Вот она и защищалась, как могла, и утешалась, как получалось. Пишет господин Яровой. Считаю, что фашизм неприемлем ни в каких, даже вроде бы нормальных моментах. А ведь многие нормальные вполне люди, не только Лукашенко и его поклонники, находят там что-то полезное, типа ликвидации безработицы, экономического возрождения страны, заботы о коренном населении, и это все в кавычках. Я недавно прочел, продолжает автор, правда с 5 на 10, «Майн Кампф». Так даже специально вырезал кусочек критики парламентаризма. Уверен, что 98% наших людей, прочтя это, без поминания автора, проголосуют за обеими руками, а с оговорками, но поддерживая по сути больше половины. Я бы, думаю и или надеюсь, в подобной ситуации, не зная автора, все-таки не согласился бы, пишет господин Яровой. Кто не читал Гитлера, можете и не читать. Представления о его главном сочинении давно дают речи современных российских коммунистов и евразийцев. В России выходят целые газеты и журналы, телепередачи, сотни книг в гитлеровском духе. Обличение воротил, продажных политиков, растленного Запада, газетной разнузданности, инородцев, жидомасонских спецопераций, особенно же поиск врагов России и всего русского. Кажется, уже всех нашли, пригвоздили к позорному столбу. Нет, что ни день находят новых. В этом ряду оказываются все новые страны и целые континенты. Это все перепевы гитлеровских вещей. Иной раз что-то повторяют почти дословно. Только вместо слов «Германия» и «немцы» употребляются «Россия» и «русские». Это сейчас. Но и до того, как Гитлер напал на СССР, его речи можно было спутать с речами сталинских соратников и пропагандистов. Если не ошибаюсь, Риббентроп говорил Гитлеру после поездки в Москву, что в Кремле у него было такое чувство, словно он находится среди своих старых партийных товарищей. Если бы гитлеровские речи не нравились многим немцам, если бы многим россиянам не нравились похожие речи их нынешних воспитателей, все было бы просто. Но этот яд, этот наркотик нравится, потому что опьяняет. Не зря он называется демагогией. Это заигрывание с людьми, игра на чувства. Разве плохое чувство – любовь к Отечеству? Разве плохо желать, чтобы слуги народа были действительно слугами, а не рвачами и болтунами? Господин Яровой честно смотрит вглубь себя, редкий человек, и не говорит с уверенностью, что не поддался бы чарам нацизма. Он говорит, что надеется, что не поддался бы. Значит, хорошо отдает себе отчет, какой подвох в этой демагогии. Парламент, конечно, еще та говорильня, еще то змеиное гнездо, но покончить с ним можно только одним способом – устроить такое единоначалие, что небо покажется совчинку. Хорошо, что начальство любит родину, не дает ее в обиду, со слезами повторяет «Мы русские, какой восторг!» – слова Суворова. Но если страна не свободная, это может кончиться тем, что всех посадят на голодный паек, поставят под ружье и погонят на убой. Анатолий Батькович, здоровенькі були, следующее письмо. Меня зовут Иван, сам я хохол с Харьковщины, паспорт у меня белорусский, а зарабатываю у москалей в самом их сердце, в Москве. Здесь они в какой-то эйфории ожидают раздела Украины. Все с пеной у рта об этом говорят. На этой почве они, сдается, даже как бы полюбили друг друга. Вместо «здравствуйте» сообщают друг другу, что Украина не государство, а непонятно что. Ведь так сказал их самый главный, самый любимый. Я молчу-молчу, а потом и спрошу, неужели им непонятно, что если они присоединят к себе всю Африку, то ни зарплаты, ни пенсии у них не повысятся. Надо же, какие интересные люди. До армии я жил у себя на Харьковщине и никуда не выезжал. А служить пришлось в России. И там мне сразу объяснили, что в Харьковской области живут одни русские. Я удивился. Почему им хочется, чтобы все были русскими? Сейчас, как достанут, говорю, как же вам, наверное, тяжело, что в Африке живут не одни русские. С уважением, Иван. Спасибо за письмо, Иван. В прошлой передаче я читал письмо от человека, который, когда слышит такие разговоры, спрашивает своих собеседников, что же они не хотят, чтобы их дети служили в армии? Что же выкупают их у генералов, которые тоже не ахти какие служаки, вор на воре? Что же это за любовь к родине с большой буквы, если всяк только о том и думает, как бы увильнуть от налогов и других обязанностей, как бы надуть начальство? В советское время люди очень мало знали о Западе, о западной жизни. Даже сейчас можно встретить старую учительницу где-нибудь в селе, уверенную, что в Америке дети голодают, а их родители изнемогают под тяжестью труда и бесправия. Но все-таки о Западе, об Америке знают больше. А вот общий заряд неосведомленности, кажется, остался неизменным. Для многих нынешних россиян место Америки заняла Украина. Когда-то ничего, кроме телевизионного вранья, не знали об Америке, теперь ничего, кроме телевизионного вранья, не знают об Украине. Похоже, повторяю, что эти люди просто не могут жить без определенного заряда превратных представлений. Он питает их энергией. Правда, хватает этой энергии на пустяки, на патриотический разговор в бане, пивной, на нарах. На службу в армии его не хватает. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы смотрели неожиданно хороший кинофильм «Властелин колец». Понимаете, ну что тут поделаешь? Все ждет хороших перемен в жизни, хоть по какой-либо причине. А теперь смотрите, к власти приходят хоббиты, а орки отступают. Может, и России повезет наконец и впрямь, может, и не скоро, но в конце концов хоть однажды. До свидания. Кутузов Иларион Евсеевич. Все та же Москва, если посмотреть с севера. Фамилия, имя, отчество автора этого письма явно выдуманы. А вот умонастроение самое, что ни на есть, действительное, по-моему. Оно не меняется уже много столетий. Надежда на верхушку, на правителей, на перемену начальства. Как и большинству слушателей «Свободы», автору хочется верить, что хоть однажды повезет России с начальством. Надежду свою и веру, а многие, как водится, и любовь, он связывает, как можно понять, с новым президентом и его людьми, с хоббитами по сказке. Я ожидаю писем на «Свободу», адресованных господину Медведеву. Странно, что их пока нет. В российской печати одно уже появилось, забавное письмо. Написал его некий профессор, таких называют чайниками. Он призывает нового российского президента ополчиться всею своей ратью на бесов, потому как именно они, мол, бесы, мешают России испокон веков, всюду встревают и все портят, о чем писали все великие, от Пушкина до забыл кого, до Михалкова, нет, Михалков, кажется, не упомянут. Есть люди, которые шлют наставительные письма каждому новому руководителю страны. Я знаю одного такого. Он с первого взгляда любит каждого нового властителя и сразу же садится за письмо ему, благословляет его и наставляет. Писал Хрущеву, потом Брежневу, потом Горбачеву, Ельцину и, наконец, Путину. Между Брежневым и Горбачевым на короткое время появились Черненко и Андропов, успел написать и каждому из них, излагал свое видение страны и путей решения. Это почтенный в России жанр. Пушкин писал Николаю Первому знаменитые станцы «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни». Это то стихотворение, в котором говорится о Петре Первом, что он на троне вечный был работник. Пушкин дерзнул поставить его в пример Николаю. «Во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он незлобен». Даже сейчас нельзя читать эти строки без печали. Так хотелось Пушкину, чтобы казнивший декабристов царь перестал бесчинствовать и взялся таки за работу. Ни в чем он не оказался подобным пращуру, решительно ни в чем. В советское время пушкинские слова «в надежде славы и добра» прозвучали в стихотворении Бориса Пастернака, только он обращался не к Сталину, а к себе. Себя уговаривал быть заодно с правопорядком в труде со всеми сообща. Так не хотелось ему быть внутренним эмигрантом, так хотелось верить, что строится что-то действительно хорошее. Теперь слушайте, что говорит сегодняшний кремлевский философ. Если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамке власти, она ничтожна, она террористична и убога, она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну. Это говорит Модест Колеров, председатель Союза или фонда «Свободная Россия». Когда-то в переводе на русский язык это звучало бы так: «Расстреляем всякого, кто не воспевает Сталина». Сегодня перевод другой. «Я, Модест Колеров, служу путинизму не потому, что люблю хорошо покушать, а потому, что не хочу предавать свою страну». Он только с виду нападает на порядочных людей и обзывает их предателями. Сегодня он не может загнать их за колючую проволоку. Он не может не понимать, что для них он ничто и звать его никак. У него осталась забота не повеситься от презрения к себе. Поглощенный этой заботой, он не замечает, что ему даже по службе не положено говорить такие вещи. Если вы объявляете, что у вас демократическая страна, значит, в ней допускается оппозиция. Она не служит власти, а сама хочет стать властью. Что-то не слышал я, чтобы находящуюся в оппозиции партию Маргарет Тэтчер кто-то из англичан называл предателями. Немецкие «зеленые», это почти сплошь интеллигенция, недавно были во власти, теперь они в оппозиции. Что-то не слышал я, чтобы их партию на этом основании кто-то назвал террористической, убогой, деструктивной, предательской. Следующее письмо написал непризнанный поэт из глубины России. Прочитаю из него несколько строк для отвлечения от «сами понимаете чего». Шопенгауэр как-то изрек: произведение искусства как барин. Надо встать, поклониться и ждать, не изволит ли чего сказать. Это он говорил и о следующих моих стихах. В узоре трещин, на срезе дня, я вижу, Христос страдает и за меня. Не все наши слушатели, чувствующие в себе поэтический дар, умрут от скромности. Но в этих строчках и впрямь что-то есть. В узоре трещин, значит, на старой иконе. Прямо не сказано, надо догадаться. В хороших стихах обязательно присутствует что-то, о чем надо догадываться, что надо додумывать. Пришел человек после трудного дня домой, сел, опустив бессильно руки, взгляд упал на икону. Уважаемый Анатолий Иванович, пишет господин Высоцкий из Волгоградской области, еще один предатель по нынешнему кремлевскому словарю. Я журналист, но старый во всех смыслах, давно нигде не работаю и ничего не пишу. Поэтому мое письмо – письмо обычного вашего слушателя. В последней передаче у вас прозвучала интересная и полезная мысль. Мы часто считаем саботажниками людей, которые просто не умеют хорошо делать свое дело. Вы показали это на примере того, как в России решается переселенческий вопрос. Я, кстати, тоже переселенец. В 92-м году переехал из Узбекистана в Россию. Мытарства моей семьи и родственников не закончились до сих пор. Благодаря вам я другими глазами посмотрел на проблему. Должен согласиться с вами. Над нами и такими, как мы, чиновники всех рангов, издеваются не потому, что хотят издеваться, а потому, что не умеют организовать свою работу. но цель моего письма другая. Хочу высказаться о последней пресс-конференции Путина. Я смеялся, плакал и плевался. Видно сразу, что среди тех, кто готовил этот спектакль, не было ни одного мастера своего дела. Верноподданные бездари. Допустим, нас с вами позвали тренировать Путина для этой ответственной встречи с прессой, как тренируют других президентов. Ведь мы бы обязательно предупредили его, что будет вопрос о Чечне, где партия власти набрала 99%. И разве мы позволили бы ему так позорно уйти от этого вопроса? Путин перекинул его чеченскому журналисту, который пустился в еще более позорную демагогию про дружное народное волеизъявление в Чечне. Так-то она так, господин Высоцкий. Путина очень плохо готовят к встречам с журналистами. Или он сам себя плохо готовит. Но что мы с вами могли бы сделать для него по существу? Чему мы могли бы его научить? Словесным фокусом, больше ничему. Ловко уйти можно от любого вопроса, но вопрос-то останется. 99% не превратятся в 9, которые получил бы Кремль, если бы выборы в Чечне были честные. Черного кобеля не отмоешь до бела. Были бы выборы как выборы, не было бы каверзных вопросов. Не было бы каверзных вопросов, не было бы нужды выдумывать ловкие ответы. Последнее на сегодня письмо. Вот чего-то пришло в мысли, почему успешные дети стесняются своих обычных родителей. Не всегда, конечно, но и нередко. Недавно по Первому каналу нашего телевидения была программа о таких случаях. Я уважаю работу Александра Малинина, известного певца. Даже почти понимаю, почему он взял псевдоним, более благозвучный, чем фамилия отца, Выхухолев. Хотя работает на телевидении человек с такой фамилией и не думает ее менять. Но почему Малинин забыл отца, живущего где-то на Урале? Наверное, того же порядка и еще случай из жизни. Фамилия моего знакомого Камбала, но он ее, похоже, стесняется, потому что другой мой знакомый, как выяснилось, знает его как Камбалова. Хотя я документ видел. «Недопонимаю», — пишет этот слушатель, — рассчитывая, что мы с ним согласимся и вместе поймем то, чего он недопонимает. Прежде всего, надо, наверное, сказать, что неуспешные дети стесняются своих родителей не меньше и не реже, чем успешные. По моим наблюдениям, школьницу, страдающую, что ее мать уборщица, встретить можно чаще, чем богача, который стесняется своих простых родителей. Состоятельные люди в России, надо отдать им должное, делают для своих родителей, родственников, школьных друзей, односельчан очень много, куда больше, чем принято в богатых странах. Это особенность не только России, а всех стран, где большинство живет бедно. А вот вмешиваться всем миром в отношения детей с родителями, как и в другие личные дела, очень нехорошо. Это знают уже дети дошкольного возраста, даже если никто им ничего не объяснял. Оберегать личное, видимо, в природе человека. Но он же любит и нарушать запреты, такой изъян в его природе. Право на личность, право на личную жизнь не признается только за рабом. Совок начинался с того, что объявили буржуазным предрассудком врачебную тайну. Решили раз и навсегда, что от коллектива у человека не может быть никаких секретов. И распинали людей на собраниях. «Ну-ка, рассказывай, Маня, какие у тебя отношения с Петей?» И кто были твои родители, Вася? Чем они занимались до 17-го года? Какие у тебя с ними отношения после 17-го? Отказался ли ты от них, если они принадлежали к эксплуататорскому классу? Кто-то уже наверняка вспомнил песню Галича «Красный треугольник», так, по-моему. «Вот стою я перед вами, словно голенький. Да, я с Нинулькою гулял, с тетей Пашиной». То, что в России была показана такая передача, о которой нам написал наш слушатель, это ужасно. Жалко, что он не понимает, что это ужасно. Обществу, где происходят такие вещи, очень далеко до лучших современных образцов. Тут еще и наивность, конечно, и неопытность, с которой сталкиваешься на каждом шагу. Путают политика с артистом. О политике, о государственном деятеле люди вправе и даже обязаны, если не дураки, знать всю подноготную. Даже какие у него отношения с кошкой, а не только с отцом или супругой, потому что они его избирают, наделяют властью. А какие отношения у певца Малинина, он же Выхухолев, с его отцом, не ваше собачье дело. Так говорят в таких случаях. И не случайно, по-моему, так грубо говорят. Грубо, но точно. Потому что ни с того, ни с сего цепляться к людям – это собачье занятие. Вот видите, какой он противоречивый русский человек. Он и товарищеские суды до сих пор устраивает на Первом канале. И смотрит эту мерзость безотрывно. И он же сочинил и с большим, правильным, по-моему, чувством повторяет замечательное выражение «Не твое собачье дело». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много людей погибли из-за того, что это горный район. Трудно вести спасательные.
Сегодня их остается 9, и они по-прежнему отказываются от еды и пьют только минеральную
Королева
воду.
Королева Великобритании прибыла в Турцию с официальным визитом по приглашению президента страны.
Но вы нас пытаетесь поучать и упрекать. Зачем вам это надо, я не понимаю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».